Глава 11. Ифай из Галаада был могучий воин. Матерью его была продажная женщина, отцом — Галаад. Но у Галаада были и другие сыновья от жены. Когда они выросли, то выгнали Ифая и сказали ему: «Ты не получишь никакого наследства, ты сын другой женщины». Ифай бежал прочь от братьев и поселился в стране Тов. Там вокруг него собрались всякие оборванцы. Под его началом они совершали набеги. И вот на Израиль напали аммонитяне. Когда аммонитяне напали на Израиль, старейшины Галаада пошли за Ифаем в страну Тов. Они сказали Ифаю: «Возвращайся, будь нашим вождем и веди нас на битву с аммонитянами». Но он ответил им: «Раньше вы меня ненавидели, выгнали из отчего дома, а теперь, когда у вас беда, вы приходите ко мне». Старейшины Галаада сказали: «Да, теперь мы пришли к тебе, чтобы ты повел нас на войну с аммонитянами. Ты станешь нашим правителем, правителем всего Галаада». Ифай сказал: «Хорошо, если я, как вы просите, вернусь, буду воевать с аммонитянами, и Господь дарует мне победу, то я стану вашим правителем». Старейшины пообещали ему: «Господь нам свидетель, клянемся, что так и будет». Ифай пошел со старейшинами Галаада. Войско сделало его своим начальником и вождем. В Мицпе пред Господом Ифай повторил свое условие. Ифай отправил к царю аммонитян послов, велев передать ему: «Чего ты от меня хочешь? Зачем идешь войной на мою землю?» Царь аммонитян дал послам Ифая такой ответ: «Когда израильтяне шли из Египта, то захватили мои земли от Арнона до Ибока и Иордана. Верни их по-хорошему». Ифай снова отправил послов к царю аммонитян, велев передать ему: «Так говорит Ифай, Израиль не отнимал земли у моавитян и аммонитян. Уйдя из Египта, израильтяне шли по пустыне до самого моря Суф. Затем, придя в Кадеш, они отправили к царю Эдома послов с просьбой: «Позволь нам пройти по твоей земле». Но царь Эдома не позволил. Они просили царя Моава, и он не разрешил. Израильтянам пришлось остаться в Кадеше. Потом они двинулись по пустыне, обходя Эдом и Моав. Они прошли к востоку от Моава и стали лагерем за Арноном, не вступая в пределы Моава. Арнон — граница Моава. Израильтяне отправили к Сихону, царю Амореев, царю Хешбона, послов с просьбой: «Позволь нам пройти через твою землю в нашу страну». Но Сихон не позволил израильтянам пройти по его земле. Он собрал все свое войско и, встав у Яхоца, вступил в сражение с израильтянами. Господь, Бог Израиля, отдал Сихона и все его войско в руки израильтян. Они разбили Сихона и заняли все земли амореев в той стране. Они завладели всей землей амореев от Арнона до Ибока и от пустыни до Иордана. Так Господь, Бог Израиля, отобрал эту землю у амореев и отдал ее своему народу, Израилю. И ты теперь хочешь отнять ее у нас? Ты владеешь землями, которые тебе дал твой бог Кимош, а всей той землею, которую нам отдал наш бог, Господь, будем владеть мы. Чем ты лучше Балака, Цеппорова сына, царя Моава? А вот он не враждовал, не воевал с Израилем. Уже 300 лет израильтяне живут в Хешбоне и окрестных селениях, в Араэре и окрестных селениях, и во всех селениях вдоль Арнона. Что же ты раньше не пытался отнять у нас эти земли? Я ничем тебя не обидела, а ты делаешь мне зло, идешь на меня войной. Пусть теперь Господь, судья, рассудит израильтян и аммонитян». Но царь Аммона не внял этим словам Ифая. И сошел на Ифая дух Господа. Пройдя через Галаад, через землю Манассии, Ифай пришел в Мицпе, что в Галааде, и оттуда двинулся на аммонитян. Ифай дал Господу такой обет: «Если ты даруешь мне победу над амманитянами, то я, вернувшись домой с победой, отдам тебе того, кто первым выйдет мне навстречу из дверей моего дома. Я принесу его в жертву всесожжения». Ифай двинулся на амманитян и напал на них. Господь отдал их в его руки. На голову разгромил их Ифай. Уничтожил 20 селений от Араэра до подступов к Минниту и до Авел-Керамима. Израиль взял верх над амманитянами. Ифай вернулся в Мицпу, домой, и навстречу ему вышла его дочь с бубнами и плясками. Она была у Ифая единственная, кроме нее не было у него ни сыновей, ни дочерей. Увидев ее, он разорвал свои одежды и воскликнул: «Ох, дочка, что же ты со мной сделала? Ты навела на меня беду, ведь я дал Господу обет и не могу от него отказаться». Она ответила: «Отец мой, если ты дал обет Господу, то поступи со мной так, как обещал ему, ведь Господь даровал тебе победу. Ты отомстил своим врагам-амманитянам». И добавила: «Об одном прошу тебя, подожди 2 месяца. Я пойду в горы, и там вместе с подругами буду плакать о девичестве моем». Он сказал: «Иди». И отпустил ее на 2 месяца. Она пошла с подругами в горы и там плакала о девичестве своем. А через 2 месяца она вернулась к отцу, и он исполнил свой обет. Не суждено ей было познать мужчину. С тех пор у израильтян вошло в обычай, что каждый год девушки уходят на 4 дня и поют песни о дочери Ифая из Галаада. Глава 12. Ефремляне собрались, пришли в Цафон и сказали Ифаю: «Почему ты не позвал нас, когда шел воевать с амманитянами? За это мы сожжем тебя в твоем собственном доме». Ифай ответил им: «У меня и у моего народа была жестокая распря с амманитянами. Я взывал к вам, но вы не помогли мне. Когда я понял, что от вас помощи не будет, то сам пошел на амманитян. Я жизни своей не щадил. Господь отдал их в мои руки. Почему же теперь вы идете на меня войной?» Ифай собрал всех жителей Галаада и вступил в бой с ефремлянами. Галаадцы разбили войско Ефрема. Они кричали: «Беглецы ефремляне! Галаад меж Ефремом и Манассией!» Галаадцы преградили ефремлянам путь, захватив броды через Иордан. Когда кто-нибудь из беглецов ефремлян говорил: «Мне на тот берег», галаадцы у него спрашивали: «А ты не из племени Ефрема?» Он отвечал: «Нет». Ему говорили: «Тогда скажи Шиболет». А он не мог правильно выговорить и произносил Сиболет. Его хватали и убивали у брода через Иордан. Тогда были перебиты 42 тысячи воинов из племени Ефрема. Ифай был вождем Израиля 6 лет. Затем Ифай из Галаада умер и был похоронен в своем селении в Галааде. После него вождем Израиля был Ифцан из Вифлеема. У него было 30 сыновей. 30 дочерей он выдал замуж, и 30 девушек взял в жены своим сыновьям. Он был вождем Израиля 7 лет. Затем Ифцан умер и был похоронен в Вифлееме. После него вождем Израиля был Элон из племени Завулона. Он был вождем Израиля 10 лет. Затем Элон из племени Завулона умер и был похоронен в Айелоне, что в земле Завулона. После него вождем Израиля был Авдон, сын Хиллела из Пиратона. У него было 40 сыновей и 30 внуков, которые ездили на 70 ослах. Он был вождем Израиля 8 лет. Затем Авдон, сын Хиллела из Пиратона, умер и был похоронен в Пиратоне, что на Амаликитянских горах, в земле Ефрема. Глава 13. Израильтяне снова стали творить дела, ненавистные Господу, и Господь на 40 лет отдал их в руки филистимлян. Был один человек, Маноах из Цары, из племени Дана. Жена Маноаха была бесплодна, не было у нее детей. И явился ей ангел Господа. «Ты бесплодна, нет у тебя детей», — сказал он. «Но ты зачнешь и родишь сына. Смотри же, не пей ни вина, ни пива, и не ешь ни чистой пищи. Ты зачнешь и родишь сына. Он не должен стричь волосы, потому что он от рождения будет Назареем Божьим. И он положит начало избавлению Израиля от филистимлян». Женщина пошла и сказала мужу: «Приходил ко мне человек Божий. Он был как Божий ангел, грозен был его вид. Я не спросила, откуда он, имени своего он мне не назвал. Он сказал мне: ты зачнешь и родишь сына, не пей ни вина, ни пива и не ешь ни чистой пищи. Твой сын от рождения до самой смерти будет Назареем Божьим». Маноах стал просить Господа: «О, владыка, пусть снова придет к нам тот человек Божий, твой посланец. Пусть он скажет нам, что делать с ребенком, который у нас родится». Бог внял Маноаху, а ангел Господа вновь явился его жене. Та сидела в поле, Маноаха рядом не было. Она тут же побежала к мужу и сказала ему: «Снова пришел тот человек, что тогда приходил». Маноах тотчас встал, последовал за женой и, подойдя к тому человеку, спросил: «Это ты говорил тогда с моей женой?» Тот ответил: «Да, я». Маноах спросил: «Когда твои слова сбудутся, как должен жить этот мальчик? Что он должен делать?» Ангел Господа ответил ему: «Пусть твоя жена не делает ничего того, что я запретил ей. Пусть не ест ничего, что рождает виноградная лоза, и не пьет вина и пива. Пусть не ест нечистой пищи. Пусть соблюдает все, что я велел ей». «Побудь с нами еще», — сказал Маноах ангелу Господа. «Мы зарежем козленка и приготовим его для тебя». «Даже если я побуду у тебя еще», — ответил ангел Господа, — «я не стану есть твоей пищи. Но если ты хочешь принести Господу жертву всесожжения, то принеси ее». А Маноах еще не понял, что перед ним ангел Господа. «Как твое имя?» — спросил Маноах у ангела. «Мы помянем тебя с благодарностью, когда твои слова сбудутся». Но ангел Господа сказал: «Зачем тебе мое имя? Оно тайна и чудо». Взяв козленка и хлебное приношение, Маноах принес на скале жертву Господу. И вот на глазах у Маноаха и его жены Господь сотворил чудо. Когда над жертвенником поднялся к небу огонь, то ангел Господа у них на глазах вознесся в этом огне. Они пали ниц. И больше ангел не являлся ни Маноаху, ни его жене. Теперь Маноах знал, то был ангел Господа. «Мы умрем», — сказал Маноах жене, — «ведь мы видели Бога». Но жена возразила: «Если бы Господь хотел нас убить, Он не принял бы от нас ни всесожжения, ни хлебного приношения. Он не явил бы нам ничего и ничего бы нам не поведал». Она родила сына и дала ему имя Самсон. Мальчик вырос, с ним пребывало Господне благословение. Впервые Дух Господа овладел Самсоном, когда Самсон был в Махане-Дане между Царой и Эштаолом. Глава 14. Как-то раз, придя в Тимну, Самсон увидел там одну филистимлянку. Вернувшись домой, он сказал отцу с матерью: «Я видел в Тимне одну филистимлянку. Возьмите ее мне в жены». Отец с матерью сказали: «Неужели среди твоих соплеменников, у твоего народа нет женщин? Зачем ты идешь за женою к необрезанным, к филистимлянам?» «Возьми мне в жены эту», — сказал Самсон отцу. Она мне понравилась. Отец с матерью не знали, что все это было от Господа. Господь хотел, чтобы филистимляне сами дали повод для вражды. В ту пору филистимляне властвовали над израильтянами. Самсон отправился в Темну вместе с отцом и матерью. Когда они дошли до виноградников Темны, то навстречу Самсону, рыча, выбежал молодой лев. Дух Господа охватил Самсона, и Самсон голыми руками разорвал льва на куски, как козленка. Но отцу с матерью рассказывать об этом не стал. Самсон пришел в Темну и поговорил с той женщиной. Понравилась она ему. Немного спустя Самсон снова пошел туда, взять эту женщину себе в жены. Он свернул посмотреть на убитого им льва и увидел там в львином трупе целый рой пчел и мед. Самсон набрал пригоршню меда и, лакомясь им, пошел своей дорогой. Вернувшись к отцу с матерью, он угостил их медом, но не сказал, что это мед из львиного трупа. И вот отец Самсона пришел в дом той женщины. Самсон устроил там пир, как это принято у молодых людей. Увидев, что к ним пришел Самсон, хозяева позвали 30 человек быть его товарищами на пиру. Самсон сказал приглашенным: «Давайте-ка я загадаю вам загадку. Если за те 7 дней, что длится пир, вы разгадаете ее и скажете мне ответ, я дам вам 30 льняных рубах и 30 смен одежды. А если не разгадаете, то вы мне дадите 30 льняных рубах и 30 смен одежды». Те ответили: «Ну, загадывай свою загадку. Послушаем». И Самсон сказал: «Из того, кто ел, вышло то, что едят. Из сильного вышло сладкое». 3 дня филистимляне думали, не могли разгадать загадку. Наступил 7-й день пира, и они сказали жене Самсона: «Попробуй обхитрить своего мужа, чтобы он сказал нам разгадку, а не то мы сожжем и тебя, и твоих родных. Вы зачем нас позвали, чтобы обобрать?» Тогда она со слезами сказала Самсону: «Ты меня разлюбил, не любишь ты меня. Ты загадал моим соплеменникам загадку и не хочешь сказать мне разгадку». Самсон отвечал ей: «Я даже отцу с матерью не сказал разгадки. Неужели тебе скажу?» Все 7 дней, что шел пир, она плакала и не отставала от него. А на 7-й день он сказал ей разгадку. Так она его доняла. А она рассказала своим соплеменникам. И вот на 7-й день, перед заходом солнца, жители города сказали Самсону: «Что слаще меда? Кто льва сильнее?» Самсон ответил им: «Не пахали бы вы на моей телке, не отгадать бы вам моей загадки». Дух Господа охватил Самсона. Самсон пошел в Ашкелон, убил там 30 человек, снял с них одежды и отдал тем, кто разгадал его загадку. Потом, разгневанный, он ушел домой к отцу. А жену Самсона отдали тому, кто был у него дружкой на свадьбе. Глава 15. Потом, уже в пору жатвы пшеницы, Самсон пришел навестить свою жену. Он принес с собой козленка. Он сказал: «Я иду к своей жене в ее комнату». Но ее отец не пустил Самсона и сказал: «Я думал, ты ее бросил, и я отдал ее одному из твоих товарищей. Но ее младшая сестра, та еще лучше. Бери младшую вместо нее». Самсон сказал: «Ну, теперь филистимляне сами виноваты, что я буду мстить им». Он пошел, поймал 300 лисиц, связал их по две, хвост к хвосту, и привязал к хвостам каждой пары по факелу. Потом зажег факелы и пустил лисиц на филистимские поля. Сжег из стога и несжатый хлеб, и виноградники, и масличные деревья. «Кто это сделал?» — спросили филистимляне. Им ответили: «Самсон, зять того человека из Темны, который отдал его жену другому». Филистимляне пошли и сожгли эту женщину вместе с ее отцом. Самсон сказал: «Не успокоюсь, пока не отомщу вам сполна». И он учинил филистимлянам страшное побоище, а потом ушел и поселился в пещере под Этамской скалой. Филистимляне пришли в Иудею, стали там лагерем и заняли Лехи. «Зачем вы идете на нас войной?» — спросили у них жители Иудеи. Те ответили: «Мы пришли, чтобы связать Самсона и отплатить ему за то, что он нам сделал». 3000 жителей Иудеи пришли к пещере под Этамской скалой. Они сказали Самсону: «Ты ведь знаешь, что мы под властью филистимлян. Что же ты делаешь с нами?» «Я отплатил филистимлянам за то, что они сделали мне», — ответил Самсон. Жители Иудеи сказали: «Мы пришли, чтобы связать тебя и выдать филистимлянам». «Поклянитесь, что вы не причините мне зла», — сказал им Самсон. «Не причиним», — сказали они. «Только свяжем тебя и отдадим филистимлянам. Мы не станем убивать тебя». Они связали его 2 новыми веревками и вывели из пещеры. Как только Самсон подошел к Лехе, филистимляне с криками устремились на него. И дух Господа охватил Самсона. Веревки на его руках сделались, как лен, объятый пламенем. Спали с рук его путы. На глаза Самсону попалась еще не высохшая ослиная челюсть. Он схватил ее и перебил ею 1000 филистимлян. И сказал Самсон: «Челюстью осла перебил я врагов без числа. 1000 человек челюстью осла». Сказав эти слова, он отбросил ослиную челюсть, а место это так и назвали — Рамат-Лехи. И одолела Самсона жажда. Он воззвал Господу: «Ты даровал мне, рабу твоему, эту великую победу. Так неужели я теперь умру от жажды, попаду в руки необрезанных?» Тогда Бог отверз возле Лехи расселину, и потекла оттуда вода. Самсон напился воды, и к нему вернулись силы. Он остался в живых. И по сей день этот источник возле Лехи так и называется — Эн-Ха-Каре. Самсон был вождем Израиля 20 лет, во времена филистимского владычества. Глава 16. Самсон пошел в Газу, там увидел продажную женщину и зашел к ней. Жители Газы узнали, что в город пришел Самсон. Они окружили то место. Всю ночь подстерегали Самсона у городских ворот. Всю ночь они ждали, притаившись, и думали: «Вот рассветет, и убьем его». Самсон полночи провел в постели. В полночь Самсон встал. Ухватился он за городские ворота, за их столбы, и вырвал ворота вместе с засовом. Взвалил он ворота на плечи и отнес на вершину горы, что напротив Хеврона. Потом Самсон влюбился в женщину, которая жила в долине Сарек. Звали ее Далила. Филистимские правители пришли к Далиле и сказали ей: «Попробуй-ка обхитрить его, узнай, в чем секрет его великой силы. Как нам одолеть его, как связать его и справиться с ним? А мы дадим тебе по 1100 шекелей серебра каждый». Далила спросила у Самсона: «Скажи мне, в чем секрет твоей великой силы? Как тебя связать, как справиться с тобой?» Он отвечал: «Если связать меня 7 сырыми и еще не высохшими жилами, я ослабею и стану как обычный человек». Филистимские правители принесли ей 7 сырых, еще не высохших жил, и она связала Самсона. А в комнате у нее устроили засаду. «Самсон, за тобой пришли филистимляне», — сказала ему Далила. И он разорвал эти жилы, так рвется скрученный лен, которого коснулся огонь. Секрет его силы так и не был раскрыт. «Ты меня обманул», — сказала Далила. «Ты мне неправду сказал. Но открой мне, чем тебя можно связать?» Он ответил: «Если связать меня новыми веревками, которые еще не были в работе, я ослабею и стану как обычный человек». Далила взяла новые веревки, связала его и сказала: «Самсон, за тобой пришли филистимляне!» А в комнате была устроена засада. И Самсон разорвал веревки, как нитки. «Ты все обманываешь меня», — сказала ему Далила. «Говоришь неправду. Но открой мне, чем тебя можно связать?» Он ответил: «Если ты вплетешь 7 прядей моих волос в основу ткани на ткацком станке и подобьешь их деревянной спицей, я стану слабым, как обычный человек». Когда он уснул, Далила вплела 7 прядей его волос в основу ткани на ткацком станке, подбила деревянной спицей и сказала: «Самсон, за тобой пришли филистимляне». Он проснулся и вырвал ткацкую спицу вместе с основой. «Говоришь, что любишь меня, а тайны своей мне не доверяешь», — сказала Далила. «Ты уже 3 раза меня обманул. Так и не открыл ты мне, в чем секрет твоей великой силы». Что ни день, да ни мало она его такими просьбами допекала. Устал он от этого до смерти и открыл ей свою тайну. «Я никогда не стриг своих волос», — сказал Самсон. «С самого рождения я Назарей Божий. Если меня остричь, моя сила оставит меня, я ослабею и стану как обычный человек». Поняла Далила, что он открыл ей свою тайну, и позвала филистимских правителей. «Теперь приходите», — передала она им. «Он открыл мне свою тайну». Филистимские правители пришли к ней с серебром. Она усыпила Самсона у себя на коленях, потом позвала человека, и тот остриг Самсона, отрезал 7 его прядей. Так впервые удалось ей справиться с Самсоном. Сила оставила его. «Самсон, за тобой пришли филистимляне», — сказала Далила. Самсон проснулся. «Вырвусь и на этот раз», — подумал он, — «выберусь». Не знал он, что Господь его оставил. Филистимляне схватили Самсона и выкололи ему глаза. Они привели его в Газу и надели на него медные оковы. Там, в темнице, его заставили молоть зерно. Волосы Самсона снова начали отрастать. Филистимские правители собрались, чтобы совершить большое жертвоприношение своему богу Дагону и повеселиться. Они говорили: «Наш бог в наши руки отдал Самсона, что с нами воевал». Глядя на Самсона, народ прославлял своего бога и говорил: «Наш бог в наши руки отдал того, кто с нами воевал, кто нашу землю разорял и груды трупов оставлял». Развеселившись, филистимляне сказали: «Приведите Самсона, пусть он позабавит нас». И вот они вызвали Самсона из темницы и заставили его развлекать их. Самсона поставили между столбами дома. Он сказал своему поводырю: «Дай нащупать столбы, на которых держится дом, дай мне опереться на них». А дом был полон мужчин и женщин. Там были все филистимские правители, и еще 3000 человек собрались на крыше, ожидая, что Самсон будет забавлять их. И воззвал Самсон к Господу: «Владыка Господь, вспомни обо мне. Теперь, Боже, дай мне силу, и я разом отомщу филистимлянам за оба моих глаза». Он нащупал 2 срединных столба, на которых держался дом, и уперся в них обеими руками, правой рукой в один столб, левой в другой. «Пусть я умру вместе с филистимлянами!» — воскликнул Самсон. Он изо всех сил налег на столбы, и дом обрушился, на филистимских правителей и на всех, кто там был. Самсон, умирая, убил еще больше врагов, чем при жизни. Братья Самсона вместе со всем его родом пришли и забрали тело Самсона. Они унесли его и похоронили между Царой и Эштаолом в гробнице его отца Маноха. Самсон был вождем Израиля 20 лет. Глава 17. Был один человек, Михей из гор Ефрема. Он сказал своей матери: «Когда у тебя пропали 1100 шекелей серебра, ты произнесла проклятие, я сам это слышал. Но серебро у меня, это я взял его». Мать сказала: «Да благословит Господь моего сына». Сын вернул ей 1100 шекелей серебра, и она сказала: «Я посвящаю это серебро Господу за моего сына. Пусть из этого серебра сделают изваяние, литую статую. Я возвращаю тебе серебро». И он вернул серебро матери. Она отдала 200 шекелей серебра плавильщику, и тот сделал изваяние, литую статую. С тех пор это изваяние стояло в доме Михея. Так у этого человека, у Михи, появилось свое святилище. Сделав эфод и терафима, он посвятил в священники одного из своих сыновей. В ту пору у Израиля не было царя, и каждый делал, что хотел. Был один юноша, родом из Вифлеема Иудейского, из племени Иуды. Он был левит, проживающий в Вифлееме Иудейском. Покинув Вифлеем, он отправился в путь, искать, где ему поселиться. Он пришел в горы Ефрема, к дому Михи. Миха спросил у него: «Откуда ты?» Тот ответил: «Я левит из Вифлеема Иудейского. Вот странствую, ищу, где мне поселиться». Миха сказал: «Оставайся у меня. Ты будешь у меня священником, станешь мне как отец. Я буду давать тебе 10 шекелей серебра в год, а сверх того — одежду и еду». И левит остался. Он согласился жить у Михи и стал ему как сын. Миха посвятил этого левита в священники. Юноша жил в доме Михи, и Миха говорил: «Теперь я уверен, что Господь благоволит ко мне, ведь у меня в священниках левит». Глава 18. В ту пору у Израиля не было царя. В ту пору племя Дана искало, где бы ему поселиться. Ведь ему, в отличие от других племен Израиля, так и не досталось надела. Сыны Дана отобрали из своего племени 5 человек, 5 могучих воинов из Цары и Эштаола, и отправили их на разведку, разузнать все про эту страну. «Идите и все про эту страну разузнайте», — велели этим 5. Они пришли в горы Ефрема, к дому Михи, и там заночевали. Когда они были около дома Михи, то услышали голос молодого левита. Они подошли и спросили: «Кто привел тебя сюда? Что ты делаешь здесь? Чем занимаешься?» «Меня нанял Миха. Я у него священник», — ответил тот. И рассказал им, как живется ему у Михи. Они сказали: «Мы хотим знать, будет ли нам удача в деле, ради которого мы отправились в путь. Вопроси Бога об этом». И священник сказал им: «Идите с миром. Ваш путь пред очами Господа». 5 двинулись дальше, пришли в Лаиш и увидели, что люди в этом городе живут беспечно, как это в обычае у Сидонин, спокойно, ничего не опасаясь. В том краю не было никого, кто чинил бы им насилие, сгонял их с земли, властвовал над ними. От Сидонин они были далеко, а из соседей ни с кем не общались. Когда 5 воинов вернулись к своему племени, в Цару и Эштаол, у них спросили: «Ну что, И они ответили: «Пойдем войной на этих людей. Мы видели, как хороша их земля. Чего вы ждете? Не медлите, выступим в поход и завладеем этой землей. Люди, на которых вы пойдете, живут, ничего не опасаясь. Бог отдает в ваши руки обширную страну, землю, где ни в чем нет недостатка». 600 воинов племени Дана выступили с оружием в руках из Цары и Эштаола. Сперва они стали лагерем близ Кирьят-Иеарима в Иудее. Это место рядом с Кирьят-Иеаримом и по сей день зовется Махане-Дан. Оттуда они двинулись в горы Ефрема. Когда они дошли до дома Михи, те пятеро, что ходили на разведку в Лаиш, сказали остальным: «А вы знаете, что в этих домах есть изваяние, литая статуя, эфод и терафим? Решайтесь!» Они свернули к дому молодого левита, то есть к дому Михи, вошли и поздоровались с левитом. 600 воинов из племени Дана с оружием в руках стояли у ворот, а те пятеро, что ходили на разведку, вошли в дом и забрали изваяние, литую статую, эфод и терафима. Священник стоял у ворот, рядом стояло 600 воинов с оружием в руках. А те пятеро вошли в дом Михи и взяли изваяние, литую статую, эфод и терафима. Священник сказал им: «Что вы делаете?» Они отвечали: «Молчи, не говори ничего. Иди с нами. Будешь у нас священником, станешь нам как отец. У кого лучше служить священником? У какого-то человека в его дому или у целого племени? У одного из родов Израиля». Священник обрадовался. Взяв эфод, терафима и изваяние, он присоединился к отряду. И воины двинулись дальше. Свои семьи со всем имуществом и свои стада они пропустили вперед. Когда воины племени Дана были уже далеко от дома Михи, их догнали люди, которых Миха созвал из соседних домов. Услыхав позади крики, воины племени Дана обернулись и сказали Михе: «Ты что? Ты зачем созвал людей?» Миха сказал: «Вы забрали Бога, которого я сделал, забрали священника и ушли. Ничего у меня не осталось. И еще говорите, ты что?» Ему ответили: «Чтоб голоса твоего мы больше не слышали. Наши люди и так злы. Набросятся на вас, и тебе и твоей родне конец придет». И воины племени Дана пошли дальше. Миха увидел, что сила на их стороне, повернулся и пошел домой. Забрав то, что сделал Миха, забрав священника, который служил у Михи, они двинулись на Лаиш. Там люди жили спокойно, ничего не опасаясь. И воины племени Дана перебили их, а город сожгли. Никто не пришел на помощь жителям Лаиша. От Сидонин они были далеко, а из соседей ни с кем не общались. Лаиш находится в Бетриховской долине. Сыны Дана заново отстроили этот город и стали там жить. Они дали ему имя Дан в честь своего прародителя Дана, одного из сыновей Израиля, а прежнее имя города — Лаиш. Сыны Дана поставили изваяние у себя. Сперва их священником был Иоаннафан, сын Гершома, сына Моисея, а затем, вплоть до времен изгнания, потомки Иоаннафана. Поставили они у себя изваяние, сделанное Михой, и оно стояло у них все то время, что храм Бога был в Силоме. Глава 19. В ту пору не было у Израиля царя. На дальних склонах гор Ефрема жил один левит. Он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского. Наложница поссорилась с ним и вернулась в дом отца, Вифлеем Иудейский. Прошло около 4 месяцев. Взяв с собою слугу и пару ослов, левит отправился за своей наложницей, уговорить ее, чтобы она вернулась. Она привела его в дом отца, тот, увидев зятя, встретил его с радостью и уговорил остаться и погостить. Трое суток они ели, пили, спали там, а на четвертый день рано утром левит собрался в дорогу. Тесть сказал ему: «Поешь, подкрепись немного перед дорогой». Они сели, поели вдвоем, выпили, и тесть сказал левиту: «Останься, переночуй у меня, отдохни». Левит хотел идти, но тесть настаивал, и левит остался еще на одну ночь. На пятый день рано утром левит вновь собрался в дорогу, но тесть сказал ему: «Поешь». И они просидели вдвоем за трапезой до самого вечера. Потом левит стал собираться в путь вместе с наложницей и слугой. Тесть сказал ему: «Гляди, уже вечереет, оставайся на ночь, ведь сумерки наступают. Переночуешь здесь, отдохнешь, а завтра рано утром отправитесь в путь к тебе домой». Но левит больше не хотел оставаться на ночь и пустился в путь. Он дошел до города Евуса, то есть Иерусалима. С ним была пара навьюченных ослов и наложница. Когда они подошли к Евусу, день уже кончался. Слуга левита сказал своему хозяину: «Может, свернем в этот евусейский город, переночуем там?» Но хозяин сказал: «Нет, мы не будем заходить в город чужаков, они не израильтяне. Мы пойдем в Геву». Он предложил: «Давай дойдем до одного из этих селений, Гевы или Рамы, там и заночуем». И они пошли дальше. Солнце закатилось, когда они были близ Гевы, что в земле Вениамина. Они свернули в Геву, чтобы переночевать, и сели на городской площади. Но никто не приглашал их к себе на ночлег. Меж тем с поля после работы возвращался на исходе дня один старик. Он жил в Геве, но родом был с гор Ефрема, а Геву населяли люди из племени Вениамина. Старик увидел на городской площади путника и спросил его: «Куда ты идешь и откуда?» Тот ответил: «Мы идем из Вифлеема Иудейского, на ту сторону гор Ефрема, я родом оттуда. Я ходил в Вифлеем Иудейский и теперь возвращаюсь домой. Никто не приглашает меня к себе. А ведь у нас есть солома и корм для ослов. Есть у нас рабов твоих еда и вино, и для меня, и для нее, рабы твоей, и для моего слуги. Нам ничего не нужно». Старик сказал ему: «Не беспокойся, я дам вам все, что нужно. Не ночуйте на улице». Он привел их к себе домой и дал корм их ослам. Путники омыли ноги и сели за трапезу. Путники отдыхали, и тут жители города, люди злые и негодные, обступили дом, стали ломиться в дверь и требовать от старика-хозяина вывести гостя, чтобы они надругались над ним. Хозяин вышел к ним и принялся их уговаривать: «Братья, не надо, не совершайте преступления, ведь он мой гость, не делайте с ним этой мерзости. Лучше я вам отдам и мою дочь-девственницу, и его наложницу. Насилуйте их, делайте с ними что хотите, только не творите такой мерзости с моим гостем». Но те и слушать его не желали. Тогда левит схватил свою наложницу и вывел к стоявшим на улице. Те над ней надругались, глумились над ней всю ночь до утра, и лишь на заре отпустили ее. Чуть свет, вернулась она к дому, где был ее господин, упала на пороге и лежала там до восхода солнца. Настало утро. Господин ее встал и открыл дверь, чтобы идти дальше своей дорогой, и увидел, что прямо у двери, держась руками за порог, лежит его наложница. Он сказал ей: «Вставай, пойдем». Но ответа не было. Он взвалил ее тело на осла и отправился домой. Придя домой, он взял тесак, разрубил мертвое тело на 12 частей и разослал их во все пределы Израиля. И все, кто видел это, говорили: «С тех пор, как израильтяне ушли из Египта и до сего дня, не бывало, не случалось ничего подобного. Смотрите, давайте же думать, давайте примем решение». Глава 20. Все израильтяне, вся община, жители всех земель от Дана до Беэр-Шевы и жители Галаада, все как один человек собрались в Мицпу и предстали пред Господом. Там были все вожди народа, вожди всех племен Израиля. Там собрался народ Божий, 400 тысяч пеших воинов, вооруженных мечами. Племя Вениамина узнало, что израильтяне собрались в Мицпе. Израильтяне спросили: «Как свершилось это злодеяние?» И левит, муж убитой женщины, ответил: «Я пришел со своей наложницей в Гиву, что в земле Вениамина, на ночлег. Ночью горожане Гивы пришли, окружили дом, где я был, и собирались убить меня. Они изнасиловали мою наложницу, она умерла. Я разрубил ее тело на части и разослал их по всем владениям израильтян, ведь совершена гнусность, мерзость, оскорбляющая Израиль. А теперь, израильтяне, думайте и решайте». И весь народ, как один человек, постановил: «Мы не разойдемся по шатрам, домой не пойдем. Вот как мы поступим с Гивой, следуя указаниям жребия. Мы отберем людей из всех племен Израиля, по 10 человек из сотни, по 100 человек из тысячи, по 1000 из 10 тысяч, чтобы они раздобыли припасы для всего войска. Войско пойдет на Гиву, что в земле Вениамина, и отомстит ее жителям за эту гнусность, оскорбляющую Израиль». И вот израильтяне все как один вместе подошли к Гиве. Племена Израиля отправили ко всему племени Вениамина послов, велев передать такие слова: «Как могло свершиться у вас подобное злодеяние? Выдайте нам этих негодяев из Гивы. Мы убьем их и очистим Израиль от скверны». Но люди племени Вениамина не послушали израильтян, братьев своих. Они собрались из всех своих селений в Гиву, чтобы воевать с израильтянами. Эти селения выставили для войны 26 тысяч человек, вооруженных мечами, а еще 700 отборных воинов выставили сами жители Гивы. В этом войске было 700 отборных воинов-левшей, которые, метнув камень из пращи, без промаха попадали в волос. А израильтян без племени Вениамина собралось 400 тысяч человек, вооруженных мечами. Все они были опытными воинами. Израильтяне пришли в Бетель и вопросили Бога: «Кто поведет нас на войну с племенем Вениамина?» Господь ответил: «Вас поведет Иуда». Утром израильтяне стали лагерем близ Гивы. Готовясь к бою с племенем Вениамина, израильтяне построились напротив Гивы. Воины племени Вениамина вышли из Гивы, напали на них и перебили в тот день 22 тысячи израильтян. Собравшись силами, израильтяне вновь построились для битвы, там же, где и накануне. Они пошли и до вечера плакали пред Господом, а потом вопросили Его: «Продолжать ли нам войну с нашими братьями, племенем Вениамина?» И Господь ответил: «Воюйте». Итак, на второй день израильтяне вновь двинулись на воинов племени Вениамина. А те и в этот день вышли из Гивы, напали на израильтян и перебили еще 18 тысяч воинов, вооруженных мечами. И пошли тогда израильтяне, все их войско, в Бетель. Там сидели они пред Господом, плакали и постились весь день до вечера. Они принесли Господу жертвы всесожжения и пиршественные жертвы. Затем израильтяне вопросили Господа. В ту пору ковчег договора с Богом был там, и служил при нем в то время Пинехас, сын Элиазара, сына Аарона. «Продолжать ли нам войну с нашими братьями, племенем Вениамина?» — спросили израильтяне. «Или прекратить войну?» И Господь ответил: «Воюйте, завтра я отдам их в ваши руки». И тогда израильтяне устроили засады вокруг Гивы. На третий день израильтяне вновь вышли на бой с племенем Вениамина и построились напротив Гивы, как и раньше. Воины племени Вениамина напали на израильтян и удалились от своего города. Они, как и прежде, стали убивать израильтян, гнались за ними вдоль дороги, соединяющей Бетель и Гиву. Они убили около 30 израильтян. Воины Вениамина думали: «Мы их бьем, как прежде». А израильтяне задумали, обратившись в бегство, увести врага по дорогам подальше от города. Войско израильтян, снявшись с места, построилось близ Баал-Тамара, а отряд, сидевший в засаде к западу от Гивы, устремился на Гиву. 10 000 лучших воинов, собранных со всего Израиля, двинулись на Гиву. Бой был тяжелым. Воины племени Вениамина не думали, что их ждет поражение, но Господь сделал так, что они были разбиты израильтянами. В тот день израильтяне перебили в их войске 25 100 человек, вооруженных мечами. Воинам Вениамина казалось, что израильтяне разбиты, а израильтяне отступали перед войском Вениамина, потому что полагались на воинов, сидевших в засаде близ Гивы. И вот эти воины устремились из засады на Гиву. Они ворвались в город и перебили всех, кто был там. А между израильским войском и людьми в засаде было условлено: когда те разожгут огонь и над городом поднимется дым, то войско израильтян повернет обратно. Воины племени Вениамина убили уже около 30 человек и думали: «Израильтяне разбиты, как и в первом сражении». И вот тут-то над городом поднялся столб дыма. Обернулись воины Вениамина и увидели, что весь их город горит, дым от него восходит к небесам. Войско израильтян повернуло обратно, и воинов Вениамина охватил ужас. Они поняли, что потерпели поражение. Они побежали от израильтян по дороге, ведущей в пустыню. За ними погнались. Со стороны города подошел отряд израильтян и стал истреблять окруженных. Воины Вениамина были окружены. Их преследовали без передышки и загнали в пустыню, что восточнее Гивы. Они потеряли 18 000 человек, и все это были могучие воины. Воины Вениамина бежали в пустыню к скале Риммон. Когда они бежали по дорогам, было убито еще 5 000 человек. Израильтяне преследовали их до самого Гидома и перебили еще 2 000 человек. Всего в тот день из войска Вениамина пало 25 000 человек, вооруженных мечами. И все это были могучие воины. Воины Вениамина бежали в пустыню к скале Риммон. Их было 600 человек. Они оставались там 4 месяца. А израильтяне вернулись в землю племени Вениамина и уничтожили там и селение, и людей, и скот. Все селения были сожжены. Глава 21. Когда израильтяне собрались в Мицпе, они поклялись не выдавать своих дочерей за людей из племени Вениамина. А теперь израильтяне пришли в Бетель и, сидя пред Господом, громко и горько плакали до самого вечера. Они говорили: «О Господь, Бог Израиля! Зачем же это было нужно? Теперь Израиль не досчитывается одного племени». На следующий день рано утром израильтяне воздвигли там жертвенник и принесли на нем жертвы всесожжения и пиршественные жертвы. Они спрашивали друг у друга: «Есть ли в племенах Израиля люди, которые не пришли, когда мы собирались пред Господом?» А они дали великую клятву, что все, кто не пришел в Мицпу предстать пред Господом, будут преданы смерти. Израильтянам стало жаль своих братьев из племени Вениамина. «Теперь Израиль лишился одного из племен», — говорили они. «И как найти жен для тех из них, кто уцелел? Ведь мы поклялись Господом не выдавать своих дочерей за них». Они спрашивали друг у друга: «Есть ли в племенах Израиля хоть кто-нибудь, кто не пришел в Мицпу предстать пред Господом?» И оказалось, из жителей Явеша Галаадского ни один человек не присоединился к войску, никого из них не было на том собрании. Собрали все войско, из Явеша Галаадского не было никого. Тогда община Израиля послала в этот город 12 000 воинов, велев им: «Идите и перебейте жителей Явеша Галаадского вместе с женщинами и детьми. Вот вам приказ. Предайте заклятию и уничтожьте там всех мужчин и всех женщин, познавших мужчину». Среди жителей Явеша Галаадского нашлось 400 девушек, не познавших мужчину. Их привели в стан израильтян, в Силом, что в Ханаане. Потом община Израиля отправила послов с предложением мира к тем воинам из племени Вениамина, которые укрывались у скалы Риммон. Воины Вениамина вернулись домой и им отдали в жены девушек из Явеша Галаадского. Но девушек не хватило на всех. Народу жаль стало племени Вениамина. Господь лишил израильтян одного из их племен. Старейшины общины задумались: как найти жен для тех из них, кто уцелел? Ведь все женщины из племени Вениамина перебиты. Они сказали: надел спасшихся вениамитян должен остаться за Вениамином. Ни одно из племен Израиля не должно исчезнуть. Но мы не можем дать им в жены наших дочерей, ведь израильтяне поклялись: всякий, кто отдаст дочь в жены человеку из племени Вениамина, будет проклят. И они вспомнили: каждый год в Силоме бывает праздник Господа. Это к северу от Бетеля, на восток от дороги, ведущей из Бетеля в Шихем, и к югу от Ливаны. Они велели людям из племени Вениамина: идите туда и спрячьтесь в виноградниках. Когда увидите, что девушки Силома, вышли водить хороводы, то выбегайте и хватайте их. Пусть каждый из вас возьмет себе одну из них и возвращайтесь в землю Вениамина. А когда их отцы или братья придут к нам с жалобой, мы их попросим: оставьте нам ваших дочерей. Не все из нас смогли добыть себе жену на войне. А вы не могли отдать своих дочерей сами, на вас был бы грех. Так и сделали люди из племени Вениамина. Каждый взял себе в жены одну из похищенных, одну из девушек, водивших хороводы. Затем они вернулись в свой надел, вновь отстроили свои селения и стали жить в них. Израильтяне тоже разошлись по домам. Каждый вернулся к своему племени в свой род. Все разошлись по своим наделам. В ту пору у Израиля не было царя, и каждый делал, что хотел.